Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за уже дарованное. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы уже обеспечены и снаряжены, чтобы воля Твоя могла совершаться на земле, как на небе. Чтобы каждое задание, которое Ты даешь каждому из нас лично, чтобы оно могло быть исполнено сверхъестественно, даже в этой враждебной среде. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое будет служить прямо сейчас нашей душе, исцеляя ее, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И я прошу Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, и помоги им сверхъестественно принять откровение, и через откровение исцеление своей души во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа, за небесное служение Иисуса как Учителя каждого из нас лично. Мы ожидаем, что Он будет служить нам, помогая нам не оставаться прежними, но исполнять Твою волю во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за это учение, за ту мудрость, которая прямо сейчас направляет, доведет нас в этом учении. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. И я также благодарен Тебе, Отец, за дух премудрости и откровения, которое будет использовать мои уста, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежним. Мы благодарны Тебе за это учение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами пятая встреча, посвященная теме «Победитель в свете Иисуса». Я хочу снова и снова имею побуждение отметить, почему мы рассматриваем тему «В свете Иисуса». Так случилось, что буквально недавно я соприкоснулся с человеком, который смотрел определенные передачи, и был в восторге от этих передач. Я имею в виду не от передач, которые транслируем мы, а от передач, которые просто шли по телевизору, христианские передачи. А он был в восторге и хотел этим восторгом поделиться со мной. И я задал ему просто один вопрос. У меня было побуждение. Скажи мне, вот то, что ты услышал, то, что привело тебя в восторг, насколько оно эффективно будет содействовать твоему личному послушанию в реализации то, для чего пришел ты? Человек подумал, это же интересно. И у меня пришло следующее побуждение, сказать ему, ты знаешь, у тебя не так много времени, чтобы уделять время тому, я говорю, у тебя не так много земного времени, чтобы уделять время тому, что просто интересно. И я имею снова и снова говорить побуждение. Вам не нужно все знать. Вам не нужно все уметь. Вам не нужно все понимать. Вам не нужно все и тратить время на все. Есть то, для чего пришли лично вы. Есть то, чем определяется ваша жизнь. Есть то, в чем она уже обеспечена. Есть то, что вам уже даровано. Есть то, что касается вас и никого, кроме вас. И все, что касается вас и никого, кроме вас, никто, кроме вас, к этому доступа не имеет. И никто, кроме вас, не может этим воспользоваться. И именно это для вас названо благодать. Благодать – это уже дарованное вам. Это не то, что вам надо придумывать, это не то, что вам надо искать, это то, что вам нужно просто узнавать. В этом есть особенность дара благодати, что дать благодати фактически нужно просто узнавать. То есть благодатью надо учить взаимодействовать. И мы немножко говорили на нашем предыдущем учении, что, по сути дела, это то, что нужно научиться принимать. И фактически, рассматривая тему «Победитель в свете Иисуса», мы опять подходим к тому же моменту, что Иисус для нас является образцом. И для моей души это во многом стало утешение. Почему? Потому что, как любой рожденный свыше, я был раньше участник огромного забега, который я называю «поиск», где вы ищете, знаете, как вот в этом мире ищет философский камень или ответ на все вопросы, они готовы в Тибет поехать, они готовы туда поехать, они ищут. Это нормальный процесс, когда ваша душа ищет. Но другое дело, что печально, когда этот поиск заканчивается разочарованием, когда человек ищет, ищет, ищет и не находит. Но благодарение Богу за то, что в свое время, и я это говорю тем, кто это слышит, вам открылся Иисус. Но послушайте, я имею побуждение сказать. Это хорошо, что Он открылся вам как Спаситель. Но открылся вам как Спаситель, чтобы открываться вам во всем остальном. Печально, что на сегодняшний день от миссии Иисуса Спасителя, рожденные свыше, дальше не пошли. Хотя Иисус – это дверь в премудрость Божию во всех ее вопросах. И Писание говорит, что в нем мы имеем полноту. И Писание говорит, что Он сделал соединение с премудростью. И Писание говорит, что познание святого разум. С другой стороны, знаете, мы познали Его как Спасителя, а потом понеслись. Кто куда? В разные поиски. И вот на сегодняшний день я периодически обращаю внимание, о чем говорится в разных передачах. На Ютубе, на других каналах. И я обращаю внимание снова и снова вижу, что эксперимент не закончился. Поиск не закончился. Рожденные свыше снова и снова продолжают искать. Это хорошо, что они ищут. Но печально, что они ищут вне Его. Вот что печально. Вне Его. То есть ищут где угодно. Хотя Иисус – это уже представленный образец. На этот короткий период земного времени. Послушайте, он короткий. Он короткий. Поэтому я бы рекомендовал тем, кто меня слышит, в этот короткий период земного времени для вашего же блага отложите в сторону все самые интересные темы в свете кого-либо, но не Иисуса. Поверьте, вы ничего не потеряете. Вы ничего абсолютно не потеряете. Потому что бездна премудрости Божией. Учение интересное никогда не закончится. Но каждое учение нужно тестировать. Через что? Через то, насколько оно помогает вам исполнять индивидуальную волю Божию для вас. Не просто как информация. Не просто как знание. Не нужно вам просто знание. У вас нету времени. У вас просто нету времени. Поэтому рекомендую вам поработать в этом вопросе над собой лично. Это ваше право. Хотите делать это, хотите не делайте, но поисковый режим у вас все равно работает. Вы так устроены. Вы так устроены, что независимо от того, вы всегда будете в режиме поиска. Так устроена ваша душа. Поэтому вам и сказано, как сказал Иисус, во мне найдете покой вашим душ. Поэтому рекомендую вам поставить свою душу на якорь, которая есть стандарт и образец Сын Божий Иисус. Это не просто хорошая рекомендация вам. Это единственное пожелание, которое я могу дать на сегодняшний день рожденным свыше. Я стараюсь это доносить, чтобы не было разочарований. Потому что рожденных свыше, поверьте, тоже не так много на земле. И не хотелось бы, чтобы это небольшое количество людей, которые услышали бы Иисусе, имели разочарование. Поэтому в какой-то степени, знаете, нам, как рожденным свыше, нужно научиться беречь друг друга. Потому что нас не так много. И беречь в чем? Беречь не в том, что просто сказать, не переживайте, все когда-то умрем. А беречь в том, чтобы вы не искали чего-то вне Иисуса. Беречь в том, чтобы вот этот стандарт и образец культивировать и только о нем и говорить. Тем многие, послушайте, тем интересных очень много, очень много. Но не все темы помогут вам стать вам послушными для того, для чего пришли вы. Хорошо, поэтому сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Победитель в свете Иисуса». Она сегодня завершающая по нашему изучению. Она опять-таки, она не всеобъемлющая. То есть мы обозначаем лишь какой-то основной момент. И мы его выделили, выделили на нашей прошлой четвертой встрече. Я хочу обозначить некоторые удивительные вещи. Знаете, что первое, на что я обратил внимание, это было внимание в моем духе. Что Иисус не был победителем во всем, как в большинстве случаев привычно смотреть. Иисус был победителем только в исполнении воли Божией. А знаете почему? А потому что ничего кроме нее он не выполнял. Хороший ориентир. Прекрасный ориентир. Потому что Иисус показал, что вам не нужно быть победителем во всем. Не нужно. Вам нужно быть победителем только воле Божьей. Потому что воля Божьей с вами Бог. С вами Бог в своей воле. Вне его воли он не обязан быть. Даже если человек дитя Божье. Поэтому это яркий пример того, что Иисус победитель. Аминь. И образец победителя. Аминь. И если изучаем этот образец победителя, мы видим, что он образец победителя воли Божьей. Это уже показатель того, что не нужно вам во всем иметь победу. Но есть уже дарованная вам победа, которая вам дарована в воле Божьей для вас лично. Хорошо. И мы с вами обозначили в нашем изучении основные два направления воли Божьей. Это записанная воля Божья, представленная в обетовании, и воля Божья, которая открывается вам Духом Святым. И эта воля соответствует индивидуальной воле Божьей для каждого рожденного свыше. Мы взяли два основных направления. Это два основных, которые самое легко изучать, так как в Библии они очень детально представлены. Мы с вами посмотрели это в Иисусе и увидели, что Иисус, даже зная записанную волю Божью, представленную в форме обетований, никогда не являлся тем, кто использовал записанную волю Божью вне водительства Отца. Это тоже удивительная мудрость, потому что мы привыкли, и нам как бы об этом много говорили, что если что-то в Библии записано, все, вопрос закрыт, на это есть воля Божья. Да, на это есть воля Божья, но не забывайте о временах и сроках. Не забывайте о временах и сроках. Была ли воля Божья на то, чтобы Иисус пошел на крест? Да, это было записано в пророках, ибо Господу было угодно поразить его. Но тем не менее Иисус знал прекрасно, что есть времена и сроки, и определено время того, как ему идти на крест. Поэтому он не форсировал события, даже при том, что он говорил, что я хотел бы уже собрать вас всех. Но он не форсировал события. Вот в этом, знаете, есть тоже особенная мудрость. Потому что мы настолько заигрались в каких-то вещах, что вопрос Иоанна 3:16 для нас вообще отошел на задний план. Подождите, кто возлюбил мир? Бог. Ну так, наверное, нужно держать его в фокусе, даже зная его волю, а не рассматривать его волю вне его. Я верю, что мы придем и к этой мудрости, потому что нельзя рассматривать волю Творца вне прямого диалога с ним. Нам открыта воля Творца как раз для диалога, а не для самостоятельности. Это тоже парадокс нашего времени, когда мы взяли его волю, его в сторону, у нас уже все есть. Нет, это предмет для диалога с ним. Это предмет для диалога с ним. Но времена и сроки остались у кого? У него. Это не отменяет времена и сроки, которые у него. Но это предмет для диалога, чтобы знать времена и сроки. Хорошо, я хочу отметить некоторые тезисы. И знаете, я имею побуждение сказать. Я верю, что по мере того, как вы слушаете настоящее учение, в вашем духе поднимается определенная ревность и огонь загорается, чтобы делиться с этим. И я прекрасно понимаю, потому что я и сам это прошел, когда вы начинаете делиться определенной мудростью, всегда есть тех, кто пытаются вас опустить через колено. Ну, разными способами. Кто-то оскорблять, кто-то еще что-то. Я даю вам просто рекомендацию тоже как совет. Пусть вашим адвокатом выступает не ваше красноречие, а плоды, которые будут приходить в вашей жизни через ту мудрость, которую вы будете применять. Поэтому не торопитесь быть своим адвокатом. Будьте плодовитыми, а плоды сами за себя скажут гораздо красноречивее, чем вы скажете. Да, придется, возможно, потерпеть какое-то время. Да, возможно, придется подождать, и не всем легко подождать. Особенно детям тяжело ждать, потому что дети хотят уже сразу бежать, дергать. О, я уже такое узнал, я такое узнал, оно перевернет всех. Даже дьявол покается. Дети есть дети. Им хочется бежать, знаете, всем рассказывать. Хотя зачем? Еще раз скажу, плоды будут гораздо красноречивее говорить, чем вы. Хорошо. Это то, что я имел побуждение сказать, я вам просто передал. Итак, давайте отметим несколько основных тезисов из нашей четвертой встречи, где мы рассматривали период земного служения Иисуса и о том, в чем именно он как победитель был проявлен, ну, как для нас, как образец. Первое, что я отмечу, что записанная в обетованиях воля Творца не являлась для Иисуса основанием для самостоятельности, но основанием для диалога и водительства. Тоже удивительная сама по себе мудрость. Даже зная, что дом его дом молитвы, это дом Отца, Иисус не форсировал, а слушал указания Отца. Следующий тезис, который мы отмечим, это напоминание из нашей четвертой встречи, что Сын Божий Иисус в период своего земного служения всегда был участник двух сражений. Неизбежно вы тоже являетесь участником двух сражений, главное вам об этом знать. Участник двух сражений. Сражений, происходящего в его душе. Послушайте, это удивительно. Я чем больше вникаю в этот вопрос, какие сражения он переживал. Почему рожденным свыше иногда непонятна тема сражений, которые переживал Иисус в своей душе? Я вам объясню почему. Представьте себе такую картину. У вас в кармане находится, допустим, 10 тысяч гривен. И вы идете и видите человека, который нуждается в деньгах. О, вы с удовольствием ему дадите. А теперь представьте себе такую картину. Когда вы глубоко осознаете, что без указания свыше вы не имеете на это права. У вас они есть, а вы не имеете на это права. Ну это же доброе дело. Послушай, что доброе, что недоброе определяется не тобой, а Творцом. Иисус всегда осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. Поэтому даже имея помазание на чудотворение, Он никогда ничего без указаний не делал. Вот это давление. Вот это давление, когда у вас есть чудотворная сила, а вы не имеете даже права руки возложить без указания Отца, и вы должны ждать, когда Он даст вам это указание. Вот это давление на уровне души, когда вы хотите помочь, но должны ждать указания. Вот это смирение, вот это уровень смирения. Это не смирение, когда у вас карманы, знаете, тьма над бездною, а вы говорите, о, я бы ему помог. Это не смирение. Это не смирение, когда у вас нету чем, а вы говорите, я бы помог. Это просто у вас еще нету. А как появится, у вас сразу 10 причин появится, почему не сегодня. Поэтому это удивительно само по себе, что Иисус переживал вот это сражение. Сражение внутри своей души, который был серьезный конфликт. Этот конфликт пересекался с тем, то, что он видел. Он видел, как участники завета с Богом просто наплевательски относятся к своему завету. И это, конечно, его тоже, понимаете, держало вот в таком состоянии. Ну как они могут себя так вести? И дивился неверию их. Бог Израиля, всемогущий Бог, а им абсолютно все равно. Вот они деребанят что-то там, сферы влияния делят, им абсолютно наплевать. Поэтому этот конфликт души, это тот конфликт, в котором Иисус всегда находился. Я представлял из Писания несколько стихов, которые говорят о том. И следующий конфликт, в котором Иисус всегда находился, это конфликт с внешними давлениями. Со стороны учеников, со стороны нужд людей, со стороны духовных властей, этот конфликт тоже постоянно происходил. То есть Иисус находился в двух конфликтах. Вы будете тоже находиться в двух конфликтах. Другое дело, вы можете дать этому какую-то трезвую оценку, а можете сказать, да нет, у меня все по благодати, я под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, и играть в игру со страусом, и все. Но послушайте, у страуса тоже есть определенная часть снаружи. Хорошо. Итак, сегодня у нас завершающая пятая встреча. И я хочу отметить некоторые основные моменты. Напоминаю вам, что в настоящей теме мы всегда упоминаем волю Божию. Это открытую и представленную в Писании. И это волю Божию, которая открывает вам Дух Святой, индивидуальную волю Божию, которая связана с заданиями для вас. И в нашей четвертой встрече мы обозначили, что основное сражение, которое придется совершать каждому рожденному свыше в этой враждебной среде на этой земле, это сражение связано с реализацией воли Божьей, то ли общей, то ли индивидуальной. То есть, как только вы узнаете волю Божью, вы находитесь в среде, где все против воли Божьей, а значит конфликт, а значит сражение неизбежно. Послушайте, как только вы узнаете волю Божью, неважно, то ли это открытый вам стих из Писания, воля Божья, то ли это задание, которое дает вам Дух Святой для реализации индивидуальной воли Божьей. Как только вы узнаете волю Божью, вы уже противник. Причем вы бросаете вызов царству тьмы. Это царство тьмы будет ополчаться все против вас. Все против вас, чтобы воля Божья, которую вы узнали, не реализовалась. Потому что каждый раз, реализуя волю Божью, вы будете становиться все свободнее, все свободнее, все свободнее, все тверже, все крепче, все увереннее, все открытей для реализации воли Божьей. Поэтому дьявол не заинтересован в том, чтобы вы были в этом плане, ну, скажем так, зрелые. И в завершении нашей прошлой встречи, четвертой, мы отметили такой тезис, что когда рожденному свыше известна воля Творца или задание от Бога с той секунды, он должен становиться агрессивным по отношению к всему, что идет вразрез с известной ему волей. И в продолжение нашей четвертой встречи я хочу все ближе перейти в аспект реализации известной воли Божьей. Я говорил о том, что я буду приводить некоторые примеры по реализации известной воли Божьей. Мы пока возьмем известную волю Божью, потому что индивидуальная воля Божья предполагает диалог, который у рожденных свыше еще с крайне на низком уровне. Поэтому поднимать тематику получения заданий через диалоговую форму, это немножко будет создавать сложности. Поэтому я возьму лучше открытую волю Божью, представленную в форме обетований, и представлю небольшую картину сражения именно в этой области. Именно в этой области. Потому что здесь записаны более 7 тысяч обетований, каждая из которых является записанной общей волей Божией, каждая из которых сама по себе, применение веры к ней предполагает сражение, неизбежное сражение. Поэтому мы сегодня больше об этом и поговорим. Именно об этом вопросе. С чего мы начнем? Я хочу сформировать вообще ваше представление, что такое воля Божия. Я немножко об этом говорил в нашей первой встрече. Если говорить о воле Божией после того, что Иисус сказал, свершилось, давайте возьмем именно этот период. Вот Иисус пролил свою кровь. И реализовалось, послушайте, реализовалось что? Ангелы, когда явились пастухам, они сказали такие слова: «На земле мир, к человеку благоволение». Благоволение кого? Творца. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Поэтому мы можем сказать так, что когда Иисус сказал «свершилось», с той секунды, что касается Творца, по отношению к людям, Он всех рассматривает в Своем Сыне, как тех, которые никогда не грешили. Другое дело, этот момент надо принять. То есть одно дело, что это принял по отношению к людям Творец, а другое дело, что люди должны это принять, чтобы в этом жить. Поэтому это уже следующий вопрос, это то, что вот евангелисты как раз стараются донести. Но что мы отметим? Что после того, как Иисус сказал «свершилось», все обетования, отмечаю, а мы говорим как раз об известной общей воле Божией, через Иисуса, предоставленные людям, что касается Творца, уже «да» и «аминь». Слушайте, а что такое «да» и «аминь»? Давайте я вам представлю определенный порядок. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 27 стих, написано так. «Не может человек, который на земле, ничего принимать на себя на земле, если не будет дано ему с неба». То есть пока на небе не будет «да» и «аминь», вариантов, что что-то на земле будет для вас благословение, нет никаких. Вот почему Писание говорит, напрасно трудится строящий дом. Потому что если дом не аминь, не благословлен человек свыше на дом, то любое строительство дома на земле не будет для него благословения. Поэтому прежде чем что-то начинать на земле, нужно получить лицензию на небе. Лицензию выдает Иисус. Он есть глава благословений. Но он не благословляет по вашей молитве. Господи, благослови, аминь, спасибо, я побежал. Нет, для детей в кавычках это работает. В кавычках, для них. Потому что принятие благословения, по сути дела, оно предполагает тоже определенное применение веры. И здесь без диалога не обойтись. То, что вы сделали такое прекрасное исповедание и уже побежали, это не значит, что вы благословлены в этом вопросе. Потому что вы даже не узнали место, вы не узнали, вы ничего не узнали. Вы просто высказали свое желание и все. Но есть детали, которые вам нужно узнать. Поэтому не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. И еще возьмем один стих. Из невидимого происходит видимое. Это говорит о том, что когда Иисус сказал «свершилось», и каждое благословение, представленное в обетованиях, было активировано, то все обетования, которые представлены здесь, на это в небесах уже есть аминь. Времена и сроки вам надо еще узнать. Но что касается Бога, Он уже это высвободил. Он не высвободит это. Он уже это высвободил. Это уже ваше. Это не станет ваше. Послушайте. Когда верующие пытаются обещаниями что-то выжать из-под Бога, это выглядит скорее смешно и по-детски. Когда дают какие-то обещания, чтобы что-то... Послушайте. Бог не может вам уже что-то дать, потому что Он уже все вам дал. Он не может сделать больше того, что Он сделал в Иисусе, потому что в Иисусе для вас Он сделал все. Все. Поэтому известная воля Творца, мы будем говорить именно о записанной воле Божией, представленной в обетованиях, это законное основание как для диалога с Творцом, так и для принятия дарованного воли Творца. Все. Если есть обетование... Если есть обетование, значит, в духовном мире вы можете это иметь. Почему вначале в духовном мире? Потому что из невидимого происходит видимое. Для того, чтобы что-то в физическом мире реально иметь благословение, оно в первую очередь должно быть законным в духовном мире. То есть, если в духовном мире что-то высвобождено, то я имею возможность иметь это и в физическом мире. Я имею в виду от Господа. Поэтому мы сразу сюда применим из послания к Ефесянам, где Дух Святой сказал через апостола Павла, 1 глава, 3 стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в Духе Господа Иисуса всяким духовным благословением в небесах». Почему в небесах? Потому что именно это не лишает вас как личности, фактора личности, вы имеете право выбора. Плюс в данном случае вы не только имеете право выбора, но вы имеете и возможность выбирать из такого множества обеспечения, что необходимо лично вам. Конечно, лучше в этом иметь водительство Духа Святого, чтобы вы не захламляли свою жизнь, которая и так уже захламлена. Хорошо, давайте еще раз обозначим. Всякий раз, когда вы обращаетесь к обетованию, вы должны помнить, что обетование – это не то, что надо упрашивать Бога сделать. Не позволяйте мудрости земной держать вас в состоянии напряжения. Если вы знаете обетование, это предмет для диалога. Не для давления с вашей стороны и не для самостоятельности с вашей стороны. Каждое обетование – это предмет для диалога. Это то, о чем вы действительно обоснованно можете говорить с Творцом, так как на это уже есть Его воля. Плюс обетование дает вам определенное право по отношению к дьяволу в этом вопросе относиться к тому, что тот, кто мешает. То есть просто его отшвырните. То есть это определенные возможности, определенные права, но которые не отменяют ни диалога, ни водительства Божьего в вас в этом вопросе. Поэтому давайте мы с вами поработаем в вопросе применения обетования, где неизбежно будут всегда сражения. Допустим, если вы беретесь за какое-то обетование, это неизбежно, что в этом вопросе будут сражения. Но вы должны к этому отнестись по-рабочему. это неизбежно будет. Опять, что такое сражение? Давайте проанализируем немножко сражение. Ну, давайте возьмем обетование, которое относится в первую очередь к вашему телу, потому что это наиболее часто применяемое обетование, связанное с вашим здоровьем. Я хочу прочитать некоторые обетования, которые дают вам основание быть здоровым. Не просить здоровья, а быть здоровым. Слушайте внимательно. Обетование первое, которое является причиной, основанием быть здоровым. Оно представлено в Евангелии от Матфея, 8 глава, 17 стих. Там написано: «Он взял на себя». Скажите, он взял на себя в какой форме времени? Прошедшее. Будет ли он снова брать на себя ради вас? Нет, он уже взял на себя. Подождите, он взял на себя. Все, этот вопрос снят. Давайте узнаем, что он взял на себя. Наши немощи. И понес. Понес в какой форме времени? Прошедшей. Наши болезни. Вопрос, что вы с ними носитесь? Брат Александр, процесс. Я всегда так в бодрости. Это ваш выбор. Я больше отношу это к области мазохизма, но это тоже ваш право выбора. Есть целые деноминации, которые не против мазохиста, мазохистского образа жизни, так как всегда они так в тонусе. Но это их право выбора. Но Писание говорит, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Все. Другими словами, знаете, как вынес их. Вынес их. Все. Но давайте так. Он в духовном мире их власть, законность действия, право, он все это лишил. То есть, давайте так, если вы заглянете в свое наследие в духовном мире, то вы там этого не найдете. Послушайте, но если этого нету там, оно не имеет законного права быть и здесь в вашей жизни. Когда вы поймете, что законность чего-либо в физическом мире для вас должно определяться не тем, что в физическом мире, а тем, что для вас находится в духовном, то вы поймете, что если что-то лезет в вашу жизнь в физическом мире, и это не соответствует вашему наследию в духовном, то плюньте этому и выступайте. Брат Олег, это теща. Слушайте, давайте будьте мудрыми. Вы сразу понимаете и знаете, где можно плюнуть, а где можно сказать во имя Иисуса вон. Так что не будем утрировать. Итак, он взял на себя уже наши немощи. Для меня это очень сильно. То есть, знаете, есть моменты, когда я испытываю определенную слабость. Но слабость слабости рознь. Одно дело, что я испытываю слабость, потому что я поработал. А у меня есть место для моего фитнеса в саду. И я устал. Это приятная такая слабость. Приятная, знаете. То есть я не гоню дьявола сразу. Дьявол, иди вон. Потому что я поработал так, и я устал. Не, просто тело устало. Ему теперь надо отдохнуть. Я говорю о сверхъестественной немощи. Когда вы проснулись утром, вы хорошо отдохнули, и вы чувствуете, как тяжело. Не, конечно, если вы перед сном съели пол поросенка, это другой вопрос. Конечно, если вы всю ночь ходили, боролись с холодильником за освобождение его, это другой вопрос. Но если, в общем-то, вы понимаете, что все перед этим, в общем-то, не является причиной этой слабости, то вы понимаете, что она имеет сверхъестественный характер. Поэтому вы сразу можете сказать о ее незаконности. Я всегда обычно в таких случаях рекомендую в первую очередь каяться. Потому что гарантировать, что такой идеальный такой парень, безупречный такой во всем, и прямо ходите, всех любите, я бы не рекомендовал. Поэтому покаяние – это наше преимущество. Если вы какую-то немощь, сразу кайтесь. Правда, в чем мне каяться? Каяться в том, что где-то был невнимательный. Правда, а если это атака дьявола? Ну, я думаю, что покаяние никак тебе не помешает. Смиренным Бог дает благодать. Потом смирение нужно ложить в основание любой молитвы. Все. Поэтому испытывайте немощь, кайтесь. Где-то что-то происходит, в первую очередь кайтесь. Тут в первую очередь всегда кайтесь. Всегда кайтесь. Бежал ребенок, упал, стукнулся головой, кайтесь. А что я каяться? Он в удоре ударился головой. Ну и что? Мы дойдем и до детей. Я вам даю просто какие-то рекомендации, которые я все время тоже получал от Духа Святого. Поэтому для меня покаяние – это вообще начало чего-либо. Без покаяния лучше ничего не начинать. Потому что я глубоко осознаю свою небезупречность во всем. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Возьмем еще один стих из книги пророка Исаии, который имеет пророческий характер. И уже исполнены или реализованы в Сыне Божьем Иисусе на кресте. Исаия 53 глава 5 стих. Он, это Иисус, изъязвлен был уже, за грехи наши. Я думаю, что если вы не принимаете, что Он изъязвлен был за грехи ваши, то вы еще не приняли Иисуса своим агнцем, спасительным агнцем. И мучим за беззаконие наше. То есть уже два есть основных фактора, на основании которых вы можете держаться вот за Иисуса, как за агнца. Наказание мира нашего. Я всегда это применяю к себе. Наказание моего мира, моей жизни было на нем. И ранами его написано. Мы исцелились. В какой форме времени? Прошедшей. Это уже говорит о незаконности любой болезни, которая только будет появляться. Уже говорит о ее незаконности. Поэтому я говорю, покаяние номер один. Чтобы незаконность была конкретной незаконностью. Все, вопрос закрыт. Давайте ответим на такой вопрос. В свете того, что мы прочитали два стиха из Писания. Что такое здоровье тела, рожденного свыше? Я дам вам сразу ответ, чтобы вы там сильно не включали. Это дар в Сыне Божьем Иисусе. Другой вопрос. Это дар, который будет дан в свое время или уже дан? С Духом Святым уже дан. Вопрос следующий. Почему рожденные свыше, приняв дар спасения, остаются в болезни? Хороший вопрос. Почему это не взято чики-брики автоматически? Послушайте, когда вы приняли дар спасения, вы приняли все необходимое. Но чтобы оно начало перемещаться в физическом мире и проявляться в физическом мире, с вашей стороны все, что необходимо, это применять к этому веру. Больше ничего. Поэтому основная причина, почему рожденные свыше продолжают испытывать определенные недуги, от которых они уже искуплены, это невежество, послушайте, в применении веры в вопросе того, что им уже принадлежит. Это такое невежество, послушайте, больше ничего. Откуда берет свои корни невежество? Ну, причин много. Основные такие яркие – это деноминационного характера. В основном деноминационного характера. Хорошо. Итак, мы с вами обозначили, что есть уже конкретные обетования, которые дают нам полное основание на здоровье. Полное основание на здоровье. Но эти обетования не являются тем, что сами по себе будут в вашей жизни реализованы. Другое дело, на основании этих обетований вы имеете законное право приказать болезни и приказать немощи на основании этих обетований. Кто ответственный за эти обетования? Бог. Снимает ли он с себя ответственность за свои обетования? Никогда. Кто является гарантом исполнения всех обетований? Дух Святой, залог и гарант вашего наследия. Будет ли Дух Святой действовать без веры? Нет, потому что по вере, чтобы было по милости. Может ли быть так, что вы применяете веру, Дух Святой не реагирует? Нет, это ложь, Он всегда реагирует. Другое дело, что обетование всегда рассматривают своего рода, знаете, как пальцы в двери Богу. Ну я ж сказал! Послушайте, а диалог где? Как сказал Дух Святой одному из мужей Божьих, мой народ очень скор на то, чтобы это исповедовать. Вместо того, чтобы вначале попросить мудрость. просто попросить мудрость. Послушайте, я понимаю, что само принятие, оно уже никак не связано с тем, что он не хочет дать. Любовь не ищет своего. Он ищет, как дать. Но есть что-то, что мешает нам, не ему, послушайте. Нам. И нам нужно получить мудрость в отношении того, как принять. Мы уже имеем знание его воли. Все, что касается его, вопрос закрыт. Нам нужна мудрость. Что может препятствовать гарантированно этому реализоваться? Но это не его вопрос. Да, в определенных деноминациях придумали кучу причин, почему это не может совершиться. Я даже не буду поднимать этот вопрос. Это их право выбора. Абсолютно их право выбора. Но дьявол делает все, чтобы рожденные свыше не вкушали волю Божию. Чтобы они не питали со стола Божьей благодати. Чтобы они вкушали где угодно. Где угодно, от кого угодно. На сегодняшний день пророческое слово заменяют психологами. И это так активно уже происходит. И когда я слышу, что психологов приглашают на христианские передачи, меня это расстраивает. Ну, для меня это и показатель последнего времени. Потому что уже заменяют Дух Святой, заменяют психологами, которые вообще никакого отношения. Душевный человек, духовное почитает безумие. Пусть он занимается психологией. Но как он может заниматься этими духовными вещами? Послушайте. Мы имеем Дух Святой, живую личность, которая гораздо больше знает, чем любой психолог. Которая знает сущность человека во всех его аспектах. Нет, дух, рожденный свыше, консультируется психологом. Это первый показатель того, насколько далеко все отходит от Духа Святого. И насколько Дух Святой не актуальная личность у рожденных свыше. Я не говорю у всех. Но меня возмущает в духе, когда это слышу, когда это вижу. Рожденные свыше, свет миру. И приглашают тех, кто во тьме. Брат Олег, ну они рожденные свыше. Что они там делают тогда? Извините меня, я буду очень в этом плане жестким. Что они там делают? У нас есть вернейшее пророческое слово, есть Дух Святой, Дух Истины. Каждый рожденный свыше имеет прямую связь с Духом Истины. Каждый рожденный свыше может служить другому рожденному свыше от Духа Святого, напрямую. Каждый рожденный свыше. Поэтому я напрямую сразу отмечаю, это все влияние мудрости земной, душевной, бесовской, из ума рожденных свыше. Поэтому именно под влияние мудрости земной, душевной, бесовской, из ума рожденных свыше, уже имея все, продолжает говорить что-то, поступать как не имеющего ничего. Послушайте, вы уже имеете все, у вас не будет больше. Одна из причин, по которой рожденные свыше будут плакать, когда уже будут в царстве Господа Иисуса. Они будут плакать. Одна из причин, что в одно мгновение им откроется то, что они имели на земле, но абсолютно этим не пользовались, чтобы жить на земле, как на небе, и являть господство Иисуса. Знаете, как даже неверующие поняли и поют в некоторых песнях. Имели и не ценили. И вы заметили, что мудрость земная начинает говорить о людях, когда они уже мертвые. О, такой хороший человек был. А почему, когда живой, вы ему не воздавали честь? Такой хороший человек был. Такой талантливый человек был. Послушайте, я это не пытаюсь как бы с вами связать. Я просто говорю, что не смотрите на них. Вот есть то, для чего ты пришел. И есть то, что тебе уже даровано. Вот работая с этим. Не фокусируй внимание вообще все. Много всего интересного, много-много-много. Есть то, для чего ты пришел. И это для тебя должно быть самое интересное. Вот все вот для тебя должно быть это самое интересное. Мы не говорим, что другое не интересное. Но для тебя должно быть самое интересное это. Потому что в этом твоя жизнь. В этом и ты есть вместе с Творцом. Поэтому что такое здоровое тело? Это дар, который Творец дарует сразу человеку, как только он принимает рождение свыше с Духом Святым. Пророчески это представлено при выходе народа Израиля из Египта. Я прочитаю вам это пророческое событие. Оно Духом Святым сказано и записано в Псалме 104, 37 стих. «И вывел израильтян, это рождение свыше, серебром и золотом, я эту сторону пока не трогаю, и не было в коленах их болящего». Это пророчески, послушайте, вы не станете здоровыми. Вы уже здоровы, просто пока ваше здоровье зависло над вами. Вот оно просто висит над вами. Всегда в таких случаях в моем духе поднимается пример, когда один муж Божий пережил клиническую смерть. И он попал на лоно Авраамова и ходил по царству. И Господь Иисус повел его в кладовые, небесные кладовые. И когда он зашел туда, он даже немножко так чувствовал себя дискомфортно. Почему? Потому что он ходил, а кладовые были наполнены органами, человеческими органами. Желудки, там, печень, почки, глаза, уши, ноги, руки, волосы. Он смотрит и спрашивает, а что это такое? Что это здесь? Он говорит, это все, что принадлежит детям Божьим на земле, но они этого не востребовали. Полнота. Знаете, что такое полнота? Это все целое, ничего не сломлено. На земле мир, человеку благоволение. Еврейское слово «мир» означает «все целое, ничего не сломлено». С чем я вас и поздравляю. Другое дело, никто не лишает вас права выбора – это не иметь. Хотите – не имейте. Умничайте и не имейте. И на сегодняшний день деноминационное умничество, по-другому это не назовешь, держит рожденных свыше, наследников всего – в недостатках. Но умничают. Итак, вопрос. Когда рожденный свыше получит законное небесное право быть здоровым? Он получает законное право быть здоровым, как только рождается свыше. Другой вопрос. Кто гарант или осуществитель этого дара? Дух Святой, мы обозначили. Следующий вопрос. Дух Святой всемогущий? Да. Тогда следующий вопрос. Тогда что его ограничивает в жизни рожденного свыше? Что его ограничивает? Я прочитаю вам слова, которые записаны в Евангелии от Марка, 6 глава, с 5 по 6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда». Это Господь Иисус. «Только на немногих больных возложил руки и исцелил их, и дивился неверию их». Причина все та же. В духовном мире все приготовлено, все зависло. А здесь они внимают не обетованием, а каким-то людям, которые решают, чему быть, а чему не быть. Чаще всего базируясь на каких-то деноминационных догмах. Это их право, пожалуйста. Но вы либо состоите в завете с Богом, либо с этими людьми. А если состоите в завете с Богом, то не им надо решать, что у вас может быть, а чего у вас не может быть. И если Иисус сделал вас целостным, а в нем вы имеете всю полноту, то не им решать, быть вам здоровым или не быть. Хотя во многих деноминациях это рассматривают как инструмент воспитания, инструмент смирения. Инструмент, хотя, послушайте, основной инструмент Творца по отношению к Его творениям – это любовь. И почему это до сих пор не усвоили, это удивительно. Хорошо, я хочу прочитать. Я верю, что по времени мы, может, немножко задержимся, но надо основные все моменты рассмотреть. Следующие примеры будут гораздо легче, потому что мы уже на базе этого будем рассматривать. Давайте мы прочитаем с вами о том, что Дух Святой записал через Иакова, 1 глава, начнем со 2 стиха. И вы сразу поймете, почему, имея все в небесах, рожденные свыше, ничего не имеют на земле. Ну, в большинстве случаев. В отношении исцеления мы сейчас говорим. Иакова 1 глава 2 стиха. Иаков пишет, это то, что Дух Святой ему сказал. «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, естественно, когда впадаете в различные искушения». Послушайте, нет серьезнее искушения, когда вы знаете, что вам доступно, но вы не имеете этого. Нет серьезнее искушения, когда вы знаете, что уже ваше, но у вас этого в руках нет. Нет серьезнее искушения, когда вы знаете, что ранами его вы исцелились, но что-то происходит в вашем где-то. Нет серьезнее искушения. Нет серьезнее, потому что что-то в вашем уме говорит, и где обещанное. Потом еще найдется кто-то рядышком, скажет, ну что? А потом еще найдется кто-то, ну как? Может, уже завещание напишешь? По вере. Зная, слышите, зная, что испытание вашей веры, вот тут начинается как раз. Послушайте, когда вы знаете свое наследие, знаете свое наследие, послушайте, знаете, что это уже ваше, то это называется испытание вашей веры, потому что вас никто не лишает права выбора, применять к этому веру или не применять. А вот тут-то как раз и увидим, насколько вы верующий. Если вы верующий, вы практик. Верующий – это применяющий, а не просто знающий. Потому что Писание говорит, что вера без соответствующих действий бесполезна. Просто мертвая вера. Вот тут мы и узнаем, насколько верующий. Вы говорите, вы верующий. Так почему вы не применяете свою веру к стихам из Писания, что ранами Иисуса вы уже исцелились? Ну, брат Олег, я применял, но не работает. Кто из вас лжец? Бог лжец или вы лжец? Писание говорит, что Бог не лжец. Поэтому не говорите эту ложь, что вы сделали все, и оно не работает. Такое не может быть. Почему я сразу вначале обозначил? И мы сейчас до конца прочитаем, вы увидите это. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть, если вы верите и применяете веру, то вы подключаете терпение, ожидая его водительства и участия в помощи принятия. То есть, если вы к обетованиям будете относиться как к предмету для диалога, то вы никогда не будете ничего торопить. А всякий раз, давая запрос на обетование, вы будете понимать, что наступает момент водительства. Момент водительства. Терпение же в ожидании должно иметь совершенное действие до получения результата, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. То есть цель, дарованная волей Творца, не удержать, а даровать. А вера на основании милости Творца к рожденному свыше помогает это принять. Послушайте, никто от вас ничего не удерживает. Если же у кого из вас недостает мудрости, по каким причинам не происходит то, что мне уже принадлежит, видите, где это находится? Если у кого-то из вас недостает мудрости, по каким причинам вы применяете веру, это не происходит, по каким причинам это не происходит? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаюсь. Вот в это ваше сражение. Послушайте. По сути дела, ваше сражение сводится к тому, чтобы уже дарованное вам приложить со своей стороны все необходимые усилия, чаще всего на душевном уровне, чтобы дарованное вам было проявлено в физическом мире. Вот это сражение, это уже мое, это не будет мое, послушайте, это уже мое. Я не буду молиться так, как будто у меня этого нет. Я не буду говорить об этом так, как будто у меня этого нет. Потому что у меня это есть. Послушайте, если у вас есть Иисус, если у вас есть, то у вас уже это есть. А если у вас нет Иисуса, то вы будете говорить и поступать так, как будто у вас еще этого нет. Поэтому в отношении исцеления, это так просто. Это так просто. Да, нужно подвязаться добрым подвигом веры. Я согласен. Все зависит от того, насколько это уже серьезно куда-то зашло. Поэтому уровень чудес во всяких ситуациях очень разный. У кого-то надо больше, у кого-то меньше, но Иисус тот же, вера та же, слово то же. Но Царствие Божие усилием берется. Берется. Хорошо. Сражение неизбежно. Сражение неизбежно. Давайте возьмем в отношении детей. Пример в отношении детей. Ну, у кого нет детей, те возможно, не понимают, какое это может быть сражение. О, послушайте. Да, действительно, есть такой возраст, где, возможно, и нет сражения. Вот. Но у нас, допустим, в отношении сына Елисея, у нас началось сражение с самого начала. Но я хочу больше показать сражение, которое у меня возникло, когда дочке уже, знаете, за 10 лет перевалило. Она стала больше времени проводить с нерожденными свыше. Компания нерожденных свыше. Раньше она как-то в детском служении там крутилась, в группе прославления немножко крутилась, а потом стала тусоваться уже, как они говорят, среди нерожденных свыше в этих компаниях. А вот. Послушайте, у меня уже было обетование. В Писании, в Библии было обетование. Я прочитаю вам, какое обетование я знал, потому что все верующие всегда его знали. Читаю. Исаия 54 глава, 13 стих. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Я знал об этом. Но чем дальше, тем больше у меня возникал вопрос, где? А в голове всегда звук один и тот же. Подлинно ли сказал Бог? Тот же голос, послушайте, то, что и в Эдемском саду. Тот же голос. Но я понимал, что если Бог сказал, то это в духовном мире уже высвобождено. Вопрос принятия. Поэтому все, что я сделал, я попросил у Господа, дай мне мудрость, как принять твое служение моему ребенку. Я попросил просто у него мудрости и стратегии. И знаете, что удивительное произошло? Я поделюсь с вами так, как оно есть. Он открыл мне, что не может быть у моей дочки два Господа. Простая такая вроде бы, да, истина, но с этого все и началось. Началось все с того, что он открыл, что есть только один Господь. И я понял, что пока я рассматриваю себя для своей дочки Господом, слушай сюда, он не может служить ей. То есть, заметьте, начались перемены в этом вопросе не с него, а с меня, потому что он никуда не прятался. И я смирился в этом вопросе, я понял, я не Господь, и я сказал, я не Господь. Я покаялся в том, что я делал так, и я передал свою дочку в руки Господа. Но это не облегчило ситуацию, поверьте, потому что теперь я не мог на мою дочку громко что-то сказать. Я не мог ей что-то диктовать, потому что я не Господь, Иисус Господь. Поведение ее не стало сразу легче. Поведение стало еще ярче. Но с другой стороны, я стал замечать сверхъестественные влияния, вкрапления, знаете. В ее компаниях начали происходить разные катаклизмы. Разные случаи. Она же рассказывает все. Разные, там, знаете, перевороты внутренние, там, эти ихние слуховые, там. Разные вещи стали выразить наружу. Там в компаниях вообще, ну, просто, знаете, как последний день Помпеи. Ну, я-то знаю, что происходит. Жив Господь. Да, прошло какое-то время. Год, два, три. Прежде чем моя дочка, пришедшая в себя. Да, были и болезненные моменты. Да, 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 я согласен. Да, это все было общим сражением. Но Писание исполнилось. Послушайте, потому что в духовном мире это уже было высвобождено. Но чтобы оно реализовалось в физическом мире, мне пришлось вступить в сражение. Послушайте, ну не с Господом, и даже в большей степени не с дьяволом, а с самим собой. С тем, что я пытался быть Господом для моей дочки. А мне, как сказал мне Дух Святой, мне не нужно быть Господом, мне нужно быть другом. Потому что в определенный возраст дочке уже даже не нужен папа, ей нужен авторитетный друг. И если папа не станет авторитетным другом мужского пола, она найдет себе авторитетного друга мужского пола на стороне. Простые вроде бы вещи, да? А я их не знал. Потому что и своих-то родителей я никогда не видел, они строили коммунизм. Поэтому у меня не было этого опыта, а Дух Святой его передал, пожалуйста, потому что дети наши будут научены Господом. Другое дело, мы не знали, как это принять. Поэтому мы просто исповедовали и по возможности пенсионеру Богу зажимали пальцы двери во имя Иисуса. А ничего не происходило. Но благодарение Богу, что он никуда не прятался. Я попросил мудрости. И прошло какое-то время, эта мудрость стала работать надо мной. Мне пришлось смиряться. Мне пришлось смиряться. И Бог исполнил свое слово. На сегодняшний день у моей дочки нет вопросов с неверующими. Она прекрасно понимает, что с неверующими нужно держать расстояние. Не значит вообще не общаться. Но есть вещи, в которые с ними лучше не вступать. Все. И она держит субординацию. Причем, что я никогда ей этого не говорил. Я не буду раскрывать сейчас все события, которые произошли там и все. Но там было все сверхъестественно. Эту же практику я теперь проецирую и на Елисея, на своего сына. Потому что я прекрасно понимаю, что точно так же, как Господь Иисус работал с моей дочкой и работает, мне нужно это теперь в отношении сына. Точно так же мне нужно смиряться. Мне нужно смиряться. Даже при том, что эта плоть в штанишках себя ведет сейчас иногда очень удивительно. Я сказал, все, хотя стоит без штанишек, в трусиках, не, без трусиков даже. И я сказал, вот понимаете, я сказал. А смиряться нужно мне. Удивительные вещи, да? Он сказал, а мне смиряться. Потому что он будет наученный Господом. И у меня есть слово, я получил слово, как для дочки. И я стоял на этом слове от Господа. И как получил слово в отношении Елисея, я стою на этом слове. И я смиряюсь. Я смиряюсь под крепкую руку Господа, потому что Он будет учить моего сына. Удивительные вещи. Да, вот сражение. Вы думали, какое сражение? Дьявола там гонять? А что его гонять? Он и так не имеет доступа. Разбираться нужно нам, чтобы не ограничивать Бога и Его господство в нашей жизни. И возьму еще один пример, потому что я, знаете, очень быстро, бегло даю вам некоторые примеры, которые связаны по-любому со сражением. Но это сражение не с тем, что, знаете, в большинстве, вот, знаете, дьявола сделали козлом отпущения. Он так козел отпущения, конечно, по-любому. Но, знаете, все спихивают на него, все на дьявола. Хотя в большинстве случаев это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской, которая перемешана с гордостью и с младенчеством. Возьмем еще один пример воли Творца и применения веры и сражения, которыми неизбежно предстоит быть. Я уже прочитал это пророческое слово и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Когда вы родились свыше, Дух Святой, наполнивший ваш дух, является источником вашего обеспечения. Обеспечение как для жизни, так и обеспечение для реализации воли Божьей. Другое дело, опять-таки, отсутствие взаимодействия в этом вопросе приводит к тому, что рожденные свыше сверхъестественно ничего не получают как обеспечение. В свое время Дух Божий обратил мое внимание на период земного служения Иисуса, на его сверхъестественную сторону. Возможно, он готовил меня уже к входу в призвание, поэтому обозначал некоторые моменты, связанные с принятием обеспечения. И я тогда ясно увидел, что Иисус в период своего земного служения, ну, никак не зависел, никак от сеяния, от подаяния людей в Него, так и не зависел от той системы, в которой Он находился. Он зависел от Отца. Но рассматривая определенное служение Иисуса, Его действия, я заметил, что Иисус, при том, что он всегда зависел от Отца, никогда не был пассивным в вопросе принятия обеспечения Отца. Он всегда держал что-то в работе. И тогда Дух Святой мне показал стих из Писания, который положил в основание свое принятие обеспечения. Я прочитаю вам этот стих, и многие его знают. Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды вашей. Этот стих поднялся в моем духе как рема. Я его узнал в уме, но он поднялся рема, потому что он стал для меня ключевым. Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Я понял, что принятие обеспечения всегда связано с сеянием. Всегда связано с сеянием. Я понимал, что в духовном мире есть уже обеспечение для меня, для моей семьи. Есть обеспечение для реализации моей миссии. Но чтобы переместить это из Царства Божьего на землю, нужно привести в действие простые механизмы. Простые механизмы. Но послушайте, само сражение будет не в том, что вам нужно будет себя заставлять. Когда вы приведете в действие эти механизмы, а я начал тогда ежедневное сеяние, сражения начались как раз в другом месте. Потому что когда вы приводите в действие какие-то механизмы Царства Божьего, вы делитесь этим с людьми. А люди как раз чаще всего вас и не понимают. Потому основные проблемы, с которыми я столкнулся, это с непринятием вот этого откровения, вот этого слова, которым я стал жить. Я делюсь, да, с людьми, которые меня окружают, а они называют это все ересью. Итак, представьте, в течение 5 лет течение 5 лет я сею каждый день, делюсь, а мне называют, извините, меня обзывают. Опять, во мне жило слово, оно питало, оно подкрепляло. Я глубоко внутри себя осознавал, что то, что я делаю не от себя, а от Духа. Поэтому я не останавливался. И это было мое сражение. Это было сражение. Это не произошло сразу. Послушайте, прежде чем я вышел из финансового рабства, из вот этого рабства, зависимости от этой проклятой системы, прошло порядка 5 лет. 5 лет оскорблений, 5 лет, 5 лет. Ну, послушайте, ну, гораздо лучше эти 5 лет двигаться в правильном направлении, зная, что так не будет всегда, чем просто сидеть на месте и думать, что что-то по себе изменится. И, кстати, что удивительно, что эти люди, которые меня обзывали и называли, они сами сейчас находятся там, где и находились. Они с места не сдвинулись толком. Поэтому в этом и есть особенность, что те, которые бросают что-то в вас, у них-то нечем, по сути дела, и, знаете, похвалиться даже. Потому что одно дело, они бы могли представить и сказать, вы знаете, вот то, что вы говорите, оно вот у меня есть лучше. Они не могут что-то представить лучше. Они просто говорят, вы в обольщении, а вы в чем? Они ничего не могут сказать, потому что они защищают деноминацию. Но опять-таки, это не они защищают. Я так глубоко понимаю, это есть мудрость земная, душевная, бесовская, которая делает вид, что они что-то защищают. Потому что я тоже там был. Глубоко это осознаю. Но у них нету плодов. Поэтому я и имел побуждение сказать вам, что пусть вашим адвокатом будет ваш плод. Пусть вашим адвокатом будет Господь Иисус в его проявлениях в вашей жизни. А не ваша теология или то, что вы там много знаете стихов из Писания. Пусть плоды говорят за себя. Но прежде чем вы придете к плодовитой жизни, жизни, которая может быть благословением для окружающих вас, вам придется научиться и сражаться. Поэтому сражение – это часть вот этого всего процесса. Знаете, когда вы находитесь в сражениях, это называется полный контакт, не переживайте, ну вы научитесь этому всему. Вы будете знать, на что реагировать, на что не реагировать. Вы будете знать, как себя вести. Вы будете знать, когда выйти, когда зайти. Потому что всему свое время. Вы будете знать, с кем начать разговаривать, с кем лучше не разговаривать. Ну, все. Потому что вы уже в полном контакте. Все. Вы не в теологии и не в разговоре, и не просто говорите. Вы в полном контакте. Вы знаете, что будет происходить, когда вы станете в вере. Вы знаете, как себя вести, чтобы сохранить веру в ее работе. Вы знаете, потому что вы уже это не раз прошли и не раз уже были в сражении. Поэтому, когда я общаюсь с практиками, я знаю, что я общаюсь с практиками. Когда я общаюсь просто с людьми, которые умничают, это и слышно, и видно. И с ними неинтересно. Потому что они всегда умничают, а ничего толкового не представляют. Вы сами будете это замечать. И мне бы очень хотелось бы, чтобы все, кто слушает материал, перестали быть умниками, стали практиками. Да, это требует время. И чтобы плоды практики оказали влияние на вашу душу и на ваши поступки, тоже надо время. Но лучше терпеливо и молчаливо, возможно, пройдите это время до плодов. Зато потом с вами будет приятно и будет о чем говорить. Потому что на сегодняшний день, ну, послушайте, иногда хочется вообще выйти из компании рожденных свыше. Потому что кроме болтовни ничего не видать. А Писание говорит, что проворные в своем деле будут стоять перед царями. Почему рожденные свыше так мало стоят перед царями? А потому что с болтунами никто не хочет говорить. Хотя говорить с практиками. Они хотят слышать слово от Господа. А рожденный свыше должны научиться в этом жить, а не научиться ругаться по-христиански. Иди молись. Потом еще нагрубят, иди постись. Ну что? Они тоже могут вам ответить по-своему, на своих языках. Но это что-то решило? Ничего не решило. Им нужно слово от Господа. Итак, кто побеждающий в свете Иисуса? О ком мы говорим? О ком говорит Иисус? Это не просто знающий волю Творца, это тот, кто со своей стороны делает то, что говорит Дух Святой для достижения победы. Давайте просуммируем, что такое победа, о которой мы говорим. Победа над этим физическим миром есть следствие того, что сделал Творец в своем Сыне, и применение вами уже к сделанному ими веры. Поэтому победа – это и следствие. Следствие того, что они сделали, и с вашей стороны применение к этому веры. Поэтому я могу сказать, каждое обетование – это уже наследие победы. Другое дело, что к этому надо еще применить веру, чтобы победа в сфере духа переместилась в сферу плоти. Вот и все. Вот и все. Перемещение. Потому Иисус, Он перемещал волю Божию из сферы духа в физический мир. И никто ничего не мог сделать. Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Вот это образец победителя. Потому победитель — это не тот, кто просто ходит и во имя Иисуса делает все, что хочет. Победитель – это тот, кто творит волю Божию на земле любой ценой. Как сказал один великий муж Божий, я не буду называть его имя, если ты знаешь волю Божию, исполняй, хоть умри. Вот и весь разговор. Все. Знаешь волю Божию? Все. Исполняй, хоть умри. Вот такая позиция. Хорошо, мы очень коротко рассмотрели настоящую тему, но я верю, что та мудрость, которая по ходу была проявлена, поможет вам не устраивать со своей жизнью эксперимент. Потому что у нас не так много земного времени, и не нужно нам заниматься всем. Вам не нужно быть победителем во всем. Но все, что касается воли Божией, все, что касается известной воли Божией, будьте победителями. Будьте победителями. Доведите себя до такого состояния, что если что-то идет вразрез с волей Божией, у вас должно быть такое возмущение, которое заходит в все границы физического состояния. Вот просто возмущение. Поэтому называю своего рода, знаете, вот дерзновение. Такое возмущение просто. Агрессивность в хорошем смысле этого слова. Если вы знаете волю Божию, но есть что-то, что идет вразрез, если вы знаете, что воля Божия, что вы были здоровы, были благословения для своей семьи, и что-то идет вразрез, вы должны быть агрессивными. Просто агрессивными в этом вопросе. Агрессивными. А не размазнёй с подписанием документов. Ну, вы знаете о каких. Вы должны быть агрессивными. Жизнь, она должна быть с агрессией. Потому что мы находимся во враждебной среде, где если не вы, то вас. Давайте поблагодарим Бога за настоящую тему, за эту мудрость. Применяйте. Применяйте в своей жизни. И я имею побуждение снова сказать, не пытайтесь никому ничего доказать. Будьте плодовиты, и плоды сказывают за вас гораздо больше. Вот и все. Не пытайтесь никому ничего доказать. Вы пришли на эту землю, исполняйте то, для чего пришли, и пусть Дух Господа говорит за вас. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за эту мудрость и просим тебя, направляй, веди нас и дальше. Помоги нам сверхъестественно быть исполнителем твоей воли во всякое время и на всяком месте. Мы принимаем это как великий дар, иметь доступ к Твоей воле и при содействии служения Господа Иисуса исполнять ее. Спасибо Тебе за то, что Ты уже обо всем позаботился. Я благословляю Отец каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что мудростью Твоей через откровение да открываются и глаза, и уши на волю Твою во имя Иисуса. Мы благословлены тем, что Ты делаешь и будешь делать. И ожидаем, что ты поможешь нам не остаться прежним. Спасибо тебе за дарованное. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что они больше никогда не останутся прежними. Мы также благодарны тебе за дар благодати, умножение, которое продолжает действовать в нашей жизни, помогая нам принимать обеспечение. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и кладовые наши, как обеспечение для жизни и для реализации Его воли. Во имя Господа Иисуса. От Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что воля Твоя исполняется на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.